Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Да, к сожалению, первым идет военный обзор. К сожалению, война стала уже давно, ну, такой неотъемлемой частью повестки дня. Увы.
Ну а что же происходит на фронте как раз, особенно учитывая, что, кажется, и Мерц уже в открытую говорит, что, очевидно, никакой встречи между Зеленским и Путиным не будет, и, может быть, и Дональд Трамп к этому придет.
Но то, что встречи не будет, это достаточно понятно. Мерц подтвердил то, о чем уже давно говорят аналитики. Путин не хочет никакой встречи с Зеленским. Но я согласен с теми, кто считает, что Путин просто боится разговора с Зеленским, потому что Зеленский может с доказательствами в руках, с фактами в руках показать, насколько ложным является или ложной является позиция Владимира Путина по основным как историческим, так и вот текущим военным вопросам. Так что встречи не будет, а вот война будет продолжаться. Если говорить о том, какие в последние там 2 дня мы имеем более или менее достоверную информацию о том, что происходило в последние, ну, не вчера, наверное, вчерашняя информация еще требует осмысления, анализа, устранения противоречий и так далее, а вот то, что происходило позавчера, мы примерно понимаем. И понимаем, что российские войска продолжают наступать. В основном вот в эти дни наступали под Покровском и на Южно-Донецком направлениях. Если взглянуть на карту, можно просто примерно понимать, что такое Южно-Донецкое направление и что такое Покровское направление. Вот то, что находится к южнее, ну или на карте ниже вот этой вот красной пунктирной линии. Ну, вот это можно считать южнодонецким направлением. Оно по-разному называется в военных сводках, Новопавловское там и так далее. Но на самом деле это направление, по которому двигаются российские войска, пытающиеся пройти в Запорожскую и Днепропетровскую области с восточного направления. Зачем им это нужно, я не очень понимаю, потому что ресурсов для этого и резервов, в общем, требуется очень много. Говорят о том, что на это направление перебрасываются части и соединения российских войск из Сумской области, что вполне вероятно. Ну, смысл в этом я не вижу, потому что это ничего не дает к решению главной задачи, которая была поставлена Путиным перед вооруженными силами России, а именно оккупация всей Донецкой области. Значит, вот в районе 2 деревень российские войска продвинулись, ну, не намного, как всегда, они продвигаются на несколько сот метров. И то же самое было занято некоторая территория, вот она обозначена на карте, к югу от Покровска. Там, да, ну, определенные успехи есть, повторяю, это все не решает главных проблем, стоящих перед российской армией, в том виде, в каком она получила эти указания, эти приказы и директивы от Путина. Теперь ходят какие-то неясные слухи по российским коридорам власти, московским коридорам власти. Во всяком случае, это отражается в разного рода телеграм-каналах, в которых российская дезинформация разбавляется иногда более или менее, ну, такой достоверной информацией. Ожидается, что Путин должен принять, в общем, какое-то принципиальное решение где-то в ближайшие там неделю-две, то ли продолжать войну и мобилизовать все ресурсы, которые только есть у России, для того, чтобы максимально надавить на Киев, принудить его к капитуляции, что далеко не гарантировано. Я думаю, что таких ресурсов в России просто нет. Но другой вариант, который тоже рассматривается, по-видимому, в Москве, это попытка заключить некую сделку с Трампом, пойти навстречу Трампу по некоторым вопросам, по каким тоже мы не знаем, потому что мы не знаем конкретно позицию Трампа. Она меняется в зависимости от его настроения, от того, кто доложит ему какую информацию вот, непосредственно перед пресс-конференцией или перед тем, как президент напишет очередной пост в своей социальной, в своем паблике. Но, тем не менее, в общем, какие-то установки, в общем, можно предполагать, которые хочет реализовать Трамп. Но об этом как-нибудь в другой раз, потому что тут можно гадать, и гадать можно довольно долго. В общем, похоже, что какая-то очередная развилка в российской стратегии в отношении войны в Украине и вообще в отношении внешней политики, она намечается.
Юрий Евгеньевич, вот «Нью-Йорк Таймс» сообщают о том, что российские дроны летают над маршрутами доставки американского оружия по территории Восточной Германии. Над территорией Восточной Германии вот летают российские дроны. Беспилотники собирают разведданные. До этого немецкое еще издание об этом тоже писало. Если сообщения «Нью-Йорк Таймс» и немецкой прессы верны, то это, кажется, не только шпионаж, но это потенциально такие фактически враждебные действия против стран НАТО. Может ли НАТО позволить себе этого не замечать?
Вот, честно говоря, у меня некоторые сомнения есть, потому что дроны, которые могут залетать откуда-то, ну, я не знаю, из Калининградской области, или их могут запускать с кораблей, российских кораблей, которые болтаются в Балтийском море. Но это серьезные, достаточно крупные дроны. Ну, типа шахедов, наверное, вот тех самых шахедов 136, ну, примерно такого масштаба. Да, они теоретически, такое можно предположить, технически, я думаю, это возможно. То есть дрон, который запускают из Калининградской области или с кораблей в Балтийском море, теоретически может какое-то время летать над Восточной Германией. Ну, называют обычно в этой связи Тюрингию. Тюрингия – это как бы, ну, такая южная часть Восточной Германии, ближе к чешской границе. Но, вообще говоря, это скандал. Это скандал, потому что представить я не очень понимаю, не могу себе представить, как германское правительство вообще относится к тому, что дроны потенциального противника, а Россия относится к категории потенциальных противников, это очень серьезная категория. Люди, которые, то есть страны, которые попадают в эту категорию, они, ну, к ним особое отношение всегда. Значит, если вот летательный аппарат, принадлежащий такой стране, совершенно спокойно летает над территорией, значит, другой страны, то оппозиция, а я думаю, что в Германии, значит, оппозиция, ну, прежде всего, альтернатива для Германии тут же задаст в Бундестаге вопрос правительству и конкретно министру обороны Борису Писториусу, что за безобразие, не знаю, как может быть даже более жесткое определение будет, не знаю, как выразиться представителю альтернативы для Германии в адрес министра обороны. Что это такое? Почему дроны противника летают над нашей территорией? Почему вы их не сбиваете? Я думаю, что вот такая перспектива, она вполне возможна, если действительно какие-то российские беспилотники болтаются в немецком небе и пытаются понять, что конкретно происходит вот на восточном фланге этой страны и какое вооружение поставляется в Украину через Германию, ну, через Польшу, конечно, из Германии через Польшу. И вообще, что там происходит. Это, конечно, российскую разведку очень интересует. Но, повторяю, мне как-то очень сложно представить себе, что немецкое ПВО просто вот сидит, сложа руки, и наблюдает за тем, что происходит, значит, в небе. Я думаю, что, ну, это скорее либо очередной фейк, либо это предмет очень серьезного скандала, который может кончиться серьезным, ну, в кавычках, кровопролитием в военном командовании Федеративной Республики Германия.
Ну да, будем за этим следить. А что касается болтающихся подлодок, например, НАТО, сообщается, активизировала такое слежение за российскими субмаринами у берегов Норвегии, рядом с авианосцем Джеральд Форд. Это какой-то сигнал о некой подводной гонке, усилившейся?
Это просто проявление того, что уже давно происходит на протяжении, я думаю, уже где-то как минимум 50 лет, когда, значит, на вооружении и Соединенных Штатов, и Советского Союза появились подводные лодки-ракетоносцы. Вот началась такая подводная, не знаю, как сказать, подводная война, подводная охота друг за другом. Был даже, помните, может быть, у Тома Кленси такой замечательный триллер «Красный октябрь», где вот рассказывается о таких сюжетах. Так вот, что происходит? Ну, конкретно, что происходит сегодня? Значит, ударная авианосная группа во главе с американским авианосцем Джеральд Форд, это самый современный, самый мощный и самый лучший из американских авианосцев. Он, по-моему, был принят на вооружение, то есть включен в состав военно-морского флота Соединенных Штатов где-то в 1917 году. То есть это, в общем, очень новый корабль, очень хороший, говорят. Вот он находится в данный момент, уже, наверное, с неделю, а может быть и чуть больше, в Норвежском море. То есть вот на карте это видно, это по состоянию на 25 августа, но, видимо, там он где-то и двигается, и сейчас, то есть между Шотландией и Норвегией. Ну, естественно, и это стандартная процедура, когда американская авианосная группа появляется где-то в зоне достижения российских подводных сил, значит, эти подводные лодки, конкретно это три подводные лодки Северного флота Российской Федерации класса «Ясень», это неплохие лодки, ну, тоже самого последнего поколения. Многоцелевые, то есть они могут и, значит, бороться с надводными кораблями, бороться с подводными лодками противника и, кроме того, наносить удары по целям на берегу. Поэтому они и называются либо многофункциональные, либо многоцелевые. Вот, значит, три подводные лодки срочно покинули где-то там свою базу на Кольском полуострове в Мурманской области и отправились в зону, где, значит, находится или может находиться вот эта самая ударная авианосная группа Джеральд Форд. Для того, чтобы отследить передвижение этих подводных лодок, страны НАТО, видимо, Соединенные Штаты и Великобритания, подняли, значит, авиацию, которая отслеживает то, что происходит на поверхности Мирового океана и под ее поверхностью. Это самолеты класса Посейдона, они же называются P-8, по-моему. Вот эти самолеты, их довольно много, ну, как минимум 5 британских самолетов, их подняли с баз в Шотландии, и они где-то вот летают над местом, где находится эта самая авианосная группа. С тем, чтобы, во-первых, держать под контролем передвижение российских подводных лодок, ну и не исключено, что в случае необходимости они будут забрасывать эти лодки глубинными бомбами или наводить на это место, ну, соответствующие противолодочные корабли американского ВМФ. Ну вот то, что происходит. Зачем Джеральд Форд оказался в этой зоне, мне трудно сказать, но обычно такие вещи случайно не бывают. Значит, вот эта авианосная группа отправлена в район, который находится не очень далеко от Кольского полуострова, а на Кольском полуострове, известно, размещены главные базы главного военно-морского флота, Северного флота Российской Федерации, основную силу которого, ударную силу, составляют именно подводные лодки, как многоцелевые, так и подводные лодки-ракетоносцы. Значит, с Кольского полуострова они проходят. Вот тут на этой карте это видно, значит, вот это пространство между Исландией и Шотландией, вот, значит, мимо Фарерских островов, вот они проходят и выходят в Атлантический океан на боевое патрулирование. А, естественно, потенциальный противник охотится за ними, пытается отследить и пускает хвост за этими ракетоносцами свои многоцелевые подводные лодки класса, если я не ошибаюсь, Вирджиния. Хорошие лодки.
Юрий Евгеньевич, ну вот не будем от флота далеко отходить. Россия и Украина атаковали корабли друг друга. Один моряк ВСУ погиб, это подтверждено. Еще несколько получили ранения. Россия впервые публично заявила и признала о том, что уничтожила разведывательный корабль Украины на Дунае. Ну, а, соответственно, в ответ Украина тоже атаковала Буян-М. Это уже переход к такой полноценной войне на флоте. Можно ли говорить о каком-то новом этапе военном?
Ну, в общем, да, потому что Россия впервые использовала безэкипажный катер. Вот, к сожалению, использовала его удачно. Он прошел, значит, в дельту Дуная и там поразил, по-моему, это сторожевой корабль военно-морского флота Украины. Но в ответ был потоплен ракетный, по-моему, называется ракетный катер Буян-М. Ну вот туда, значит, теперь стороны уничтожают военные корабли друг друга при помощи экипажных катеров, которые часто называются морскими дронами. Ну да, вот такая новая страница в войне на море. И это вполне возможно, что следующая война на просторах Мирового океана будет вестись вот такими безэкипажными катерами. Возможно, что такая война начнется где-то в районе Тайваньского пролива. Бог его знает, не знаю. Ну, в общем, это такое новое слово, новая техника.
А что касается Аляски, все-таки фокус внимания так был на Аляске, и так внимательно все за этим следили. И вот после встречи Путина и Трампа в Анкоридже наблюдается серия почти ежедневных полетов Ил-20 к Аляске. Это какая-то проверка США, какая-то проверка администрации Трампа? Вот эти рост инцидентов таких, это нам о чем-то должно говорить?
Конечно, это нам должно говорить. Прежде всего, это говорит либо о просто фантастической глупости российского военного командования, потому что, видите, в политическом отношении Россия, ну, Кремль и Путин бесспорно заинтересованы в том, чтобы, ну, никоим образом не спровоцировать ухудшение отношений с Соединенными Штатами. Вот все, что можно сейчас сказать о позиции Путина, заключается в том, чтобы, упаси Боже, значит, нужно только сохранить вот те дости, то, ту победу, которую результаты или итоги той победы, которую, как он считает, ну, может быть, обоснованно, может быть, нет, удалось удержать в Анкоридже. То есть удалось о чем-то договориться с американским визави, о чем мы не знаем, можем догадываться, скоро узнаем, наверное. Но, тем не менее, в общем, вот Путин в этом очень заинтересован. А военные летчики, командование воздушно-космических сил Российской Федерации, по-видимому, считают, что нужно как можно сильнее уязвить, ну, еле только возможно, значит, потенциального противника. Поэтому посылают самолеты где-то кружиться, ну, не заходя в воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады, но тем не менее, вот там смотреть, что там происходит. Зачем это нужно, я хоть убей понять не могу. Ну, там, по-видимому, там все-таки какое-то приготовление к вооруженному столкновению между Россией и Соединенными Штатами не происходит. Но, тем не менее, вот военные решили, что нужно показать потенциальному супостату, нужно показать хороший кулак. Это один момент. Другой момент, тут уже начинается какая-то конспирология. Потому что, опять-таки, то, что можно прочесть в российских пропагандистских каналах, а в них, вообще говоря, прочесть можно довольно много. Так вот, свидетельствует о том, что есть различные группировки в российской элите, в российском политическом, значит, высших кругах российского политического бумонда и значит, военного командования, в том числе есть люди, которым вот просто очень не по сердцу вот эта вот попытка сближения Москвы с Вашингтоном. Они считают, что это, в общем, ну, просто какая-то ересь вредная, потому что Вашингтон – это имманентный и враг России, кто бы ни занимал Белый дом. Такая точка зрения в Москве тоже имеется. Ну, соответственно, вот возникает вопрос, а нельзя ли как-нибудь спровоцировать какое-нибудь ухудшение? Давайте-ка мы пошлем вот наши самолеты-разведчики, самолеты радиоэлектронной разведки, пусть американцы как-то вздрогнут от этого, начнут задавать вопрос, а зачем это русские самолеты тут летают недалеко от нас, уж не готовятся ли русские к какой-нибудь десантной операции на Аляске через Берингов пролив. Ну и, соответственно, ситуация вообще в российско-американских отношениях может измениться. Можете вы исключать такого? Я не могу.
Да, исключать, кажется, ничего мы не можем. Да, еще и Дональд Трамп сказал, что он недоволен был военным парадом американским, и теперь нас ждет, вероятно, парад флота. Юрий Евгеньевич, вот напоследок скажите, пожалуйста, как вы думаете, наконец-то Дональда Трампа сможет удовлетворить военный парад, если вот не получилось у сухопутных сил? Вот на флот сможет ли как-то его порадовать?
Ну, я думаю, что американские адмиралы сделают все, чтобы порадовать своего верховного главнокомандующего. Значит, вот какой-нибудь Джеральд Форд, значит, со всеми рассвеченными, всеми флагами пройдет. Хотя где он может пройти? Ну, наверное, где-нибудь вдоль Атлантического побережья Соединенных Штатов. А президент Трамп на вертолете будет обозревать все это действие с воздуха. Может быть, ему будет приятно, не знаю.
Ну, действительно, как мы с вами уже обсуждали, американские военные не привыкли шоу устраивать какие-то парады, а вот наоборот занимаются обычно более серьезными вещами. Юрий Евгеньевич, спасибо большое, как всегда, рада вас видеть и до завтра. Завтра буду просто
До завтра.
наблюдать.
Можно
Спасибо.
посочувствовать американским военным.
Спасибо, до свидания.
Российские власти жмут не только YouTube, доходят и до мессенджеров. После запуска российского государственного приложения Макс в коридорах власти особенно и не скрывают, что Телеграму тоже не сдобровать. Но, в общем, это не так важно, YouTube ли, Telegram ли, Twitter, Facebook или еще какой-то ресурс, который блокируется российскими властями. Решение все равно одно – это Breakfast VPN. Теперь его можно приобрести по обычной карте без всяких звезд. Лучше брать сразу на год, но если хотите просто попробовать, то можно и на месяц. А если вдруг что-то не заладилось, то есть техподдержка, где обязательно помогут. Ссылка на Telegram-бот, где вы можете приобрести надежный Breakfast VPN, в описании этого ролика.